Отдел 7. От Екатерины II до Николая I. 1762-1825 годы. Глава 1. Императрица Екатерина II. Царствование Екатерины II было столь же замечательно, как и царствование Петра I. Можно сказать даже, что оно было еще замечательнее. Эта государыня довершила все начатое Петром и довершила лучше, потому что она пользовалась уже плодами европейской науки, каких во время Петра еще не было. Кроме того, стремясь к одной с Петром цели образовать Россию по образцу западных европейских государств, Екатерина не поступала так, как поступал Петр. Она не переносила к русским всего, что находила лучшим на Западе, но только то, что могло слиться с их природою и принести им истинную пользу. Большая часть учреждений ее доказывала это, и более всего ее наказ к сочинению нового уложения законов. Это уложение, несмотря на все желание Петра, не могло составиться при нем и не составилось при следующих после него государях. Екатерина тотчас после восшествия своего на престол начала думать об этом деле и, желая совершить его сколько возможно, согласнее с нравами и нуждами своих подданных, написала наказ, названный бессмертным и нашими, и чужестранными писателями. Этот наказ, которого каждая строка дышала любовью к народу и заботливостью о нуждах его, дан в руководство огромному собранию депутатов, созванных императрицею для обсуждения новых законов из всех местностей ее обширного царства. Тут были выборные люди не только от каждого из народов, но даже от каждого племени народов, населяющих Россию. Государыня желала знать мнение всех подданных ее о том, что нужно для улучшения общественного состояния их. Для составления наказа своего Екатерина особенно пользовалась знаменитым сочинением Беккара о преступлениях и наказаниях и Монтескьё «Дух законов». Сущность законов Екатерины и благодетельные намерения ее при составлении их выражались словами ее к депутатам в отношении смягчения законов уголовных. Лучше простить 10 виновных, нежели наказать одного невиновного. Но и эта комиссия, открытая в Москве на съезде 565 депутатов в июле 1767 года и основанная на таких благодетельных началах, не составила нового уложения, потому что через год, по случаю начавшейся войны с турками, большая часть депутатов должна была разъехаться, и общее собрание их прекратилось. Но все то, что они успели сделать, принесло несомненную пользу самой императрице, которая, сознавая эту пользу, говорила: «Комиссия уложения подала мне совет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пищись должно». Вероятно, вследствие этого совета и сведений Екатерина знала Россию как природное русское и с таким успехом управляла ею, несмотря на множество затруднений, окружавших ее почти во все время ее 34-летнего царствования. Прежде всего, озабочивал императрицу недостаток закона о престолонаследии и оттого возможность сделать легко перевороты в правлении. В первые 2 года после ее восшествия на престол и были не однажды тайные попытки к тому, а в конце 1764 года подпоручик Мирович вздумал уже явно освободить из Шлиссельбургской крепости принца Иоанна Антоновича Брауншвейгского и провозгласить его императором. Но другие караульные офицеры, чтобы остановить заговор Мировича и избавить себя от наказания за недосмотрение свое за поступками его, решились убить несчастного Иоанна. Так кончилась жизнь невинного страдальца, и с ним все замыслы других смельчаков пользоваться его именем для новых смут. Мирович был казнен. С кончиною этого принца прекратились опасения императрицы в этом отношении, но сколько было для нее других причин к беспокойствам. Покойный супруг ее в свое кратковременное царствование пожелал привести к исполнению намерения деда своего, Петра I, отобрать в казну церковные имущества, и для того в марте 1762 года издал указ о причислении монастырских и церковных крестьян государственным. Земли же, обработанные ими, отдавались в их собственность с платежом установленного оброка. Сильный ропот возбудился во всем духовенстве и, вероятно, был причиной того, что 3 месяца спустя оно не только не воспротивилось перевороту, произведенному Екатериной, но даже с видимым удовольствием признало ее достойную престола. 28 июня, в день переворота, новгородский архиепископ Дмитрий Сеченов, который смело представлял Петру III несправедливость распоряжения его с церковными имениями и был зато под гневом государя, встретил с радостью Екатерину в Казанском соборе и первый, торжественно назвав ее государыню императрицею, привел к присяге всех присутствовавших в церкви. Как он, так и все высшее духовенство надеялись, что новая государыня отменит указ императора тем скорее, что он возбуждал неудовольствие не только духовенства, но и помещиков, ожидавших того же распоряжения, и с крестьянами, а с другой стороны и крестьяне-помещичи, с завистью смотря на церковных, освободившихся из крепостной зависимости, начинали во многих местах оказывать неповиновение господам своим и не хотели верить, что благодетельный указ не освобождал и их, как крестьян церковных. Трудно было государыне на первых порах царствования не уступить такому почти всеобщему ропоту. Но Екатерина признавала справедливым намерение Петра I и потому с твердостью решила подтвердить указ Петра III с небольшими только изменениями. И в ноябре 1762 года приказала учредить комиссию из духовных и светских членов для приведения в известность всех церковных имений и доходов. И когда через год комиссия открыла, что всех крестьян, принадлежавших церкви и монастырям, было более 900 тысяч душ, то вторым указом в 1763 году императрица повелела все эти имения взять из духовного ведомства и поручить коллегии экономии, которая вместо прежних оброков и работ должна была собирать с них только по 1 рублю 50 копеек в год с души. Для монастырей же и церквей составлены были штаты, суммы, которые оставались от них, назначались на содержание духовных училищ, богоделин, госпиталей и других богоугодных заведений. И прежнее приказание Петра I о том, чтобы отставные военные люди жили для прокормления себя в монастырях, было отменено. При таких распоряжениях в отношении крестьян заметно было, что Екатерина сильно желала уничтожения крепостного права, столь несогласного с духом христианской религии, но и самые образованные из приближенных к ней не разделяли ее возвышенного образа мыслей, и потому великодушные желания ее остались неисполненными. По крайней мере, она употребляла все свое влияние на то, чтобы внушить помещикам понятие о необходимости справедливо пользоваться трудами крестьян и стараться как можно менее отлучать их дома и семейства, сколько для распространения земледелия, столько и для умножения народонаселения в государстве. О земледелии, как об одном из лучших источников богатства страны, императрица чрезвычайно заботилась. О нем говорит она в своем наказе так: «Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная торговля, где земледелие в уничтожении или нерочительно производится». С сожалением, смотря на обширные и плодородные пространства в государстве ее, никем не заселенные, она с первого же года своего царствования начала стараться о привлечении туда иностранных колонистов. В июле же 1763 года учреждена уже канцелярия опекунства над ними и назначено вспоможение им 200 тысяч рублей в год. Пособия и разного рода права и преимущества, предоставленные колонистам, подействовали на них так успешно, что через 10 лет число их простиралось уже до 26 тысяч человек. Все они были уроженцы Германии и в особенности Пфальца. Многие селились в Саратовской губернии и на юге России, где вследствие этих переселений в 1764 году составилась Новороссийская губерния. В то же время, когда населились южные степи наши этими новыми обитателями, прежние, то есть казаки, совершенно изменили свое первобытное устройство. Кирилл Григорьевич Разумовский, назначенный гетманом еще императрицей Елизаветою, был последним гетманом Малороссии, и при нем уже гетманство не имело прежнего значения. Екатерина же в 1764 году окончательно уничтожила его. Но буйная сечь запорожская продолжала еще существовать на прежнем основании около 11 лет и была уничтожена только в 1775 году одним из лучших деятелей царствования Екатерины Потемкиным. Некоторая часть казаков запорожских успела убежать в Турцию и поддалась султану. Большинство осталось в Новороссийской губернии под одним управлением со всеми другими жителями ее. Так умными мерами Екатерины народонаселение увеличивалось. Сколько же заботилась она о сохранении его, свидетельствовали многочисленные учреждения, основанные ею с этой целью. Например, в 1763 году медицинская коллегия, которая обязана была иметь попечение о врачебной науке, воспитывать русских лекарей, хирургов и аптекарей. Каждый город должен был иметь двух врачей, одного городского, а другого уездного. И как в России еще не было в то время такого числа лекарей, то вызваны были многие из чужих краев. Попечительная государыня позаботилась также даже о хирургических инструментах. Для выделки их учреждены были фабрики. На приказы же общественного презрения возложена была обязанность учреждать, где нужно, больницы и дома для неизлечимых больных и для умалишенных. Наконец, в 1768 году императрица ввела между подданными своими и только что появившееся в то время в Европе оспопрививание. И чтобы истребить в народе всякую боязнь к этому новому делу, она решилась привить оспу себе и своему наследнику, великому князю Павлу Петровичу. такой пример не мог не подействовать самым благотворным образом, и в России никто не противился оспопрививанию, к удивлению Западной Европы, где оно, как известно, встретило большое сопротивление. Не менее заботливости возбуждал в Екатерине и вопрос о народном образовании. В наказе своем она сказала: «Усовершенствование воспитания есть самое надежное средство сделать людей лучшими». И вследствие этой мысли императрица прилагала всевозможные старания об улучшении воспитания юношества. Превосходным помощником ее в этом деле был Иван Иванович Бетский, по мысли и планам которого устроено было несколько воспитательных заведений. В октябре 1762 года в Петербурге корпусы артиллерийский и инженерный. В 1763 году в Москве воспитательный дом на 8000 детей. В 1767 году такой же дом в Петербурге. В 1764 году основано в Петербурге же в Воскресенском Смольном монастыре воспитательное заведение для 240 дворянских девиц, а в 1765 году такое же для девиц городских сословий. Кроме того, императрица назначила комиссию об учреждении народных училищ, которой поручено было завести в уездных городах малые народные училища для первоначального обучения детей всех сословий, а в губернских – главные народные училища из четырех классов для обучения детей свободных состояний наукам математическим, естественным, словесным и даже частью искусством. В городах же Екатеринбурге, Пскове, Чернигове и Пензе предполагалось основать университеты, но недостаток в деньгах не допустил исполнения этих мудрых предположений государыни, и открыты были только главные училища в некоторых городах. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокман.